Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года профессора доктора Полонской-Василенко. Наталья Дмитриевна, будьте добры и коротко расскажите о вашей семье и о вашей жизни до февраля 1917 года.
Так, я родилась в 1884 году в Харькове. Моя семья, мой отец был военный, фамилия его была Меньшов. Он происходил из Слободской Украины и, так сказать, принадлежал к старому такому старшинскому роду, который дал нескольких выдающихся людей, в том числе и знаменитый писатель и историк Григорий Петрович Данилевский был его дядя. Если бы такого вы слышали. С 5 лет я была, мои родители переехали в Киев. Я училась в Киеве, в Фундуклеевской гимназии.
В какой, простите, гимназии?
Фундуклеевская женская гимназия. Киеве. Потом я поступила на высшие женские курсы и кончила их в 1911 году. С 1911 года я была ассистентом на высших женских курсах, а потом я закончила университет в 1913 году и в 1916 году была приват-доцентом Киевского университета Святого Владимира, была первая женщина на историко-филологическом факультете. С 1916 года и до 1943, когда я выехала на эмиграцию, я все время принимала участие или в работе университета, или была профессором ряда других высших учебных заведений, в особенности археологического института в Киеве. И с 1924 года и до конца была научным сотрудником Киевской Украинской академии наук. В таком звании я и выехала.
А в каком году вы покинули Россию?
В 1943 году.
Теперь скажите, пожалуйста, где застала вас февральская революция?
Февральская революция застала меня в Москве. Но перед этим я хочу сказать несколько слов о том, как я была подготовлена уже к тому, что будет революция.
Да, пожалуйста, это
очень интересно. С начала войны 1914 года мой отец, тогда уже генерал, который, между прочим, занимал в Киеве очень такое видное положение. Он был и историком, и членом исторического общества Нестора Летописца, и одним из основателей Киевского отделения военно-исторического общества. Он с начала войны был помощником начальника артиллерийских снабжений Юго-Западного фронта. И с 15 года он переезжал вместе со ставкой Юго-Западного фронта. Начал он с Люблина. Но в 1915 году, после неудачи русской армии на Карпатах, стихийно фронт стал отступать на восток. И вот из Люблина они переехали сначала в Ровно, а потом уже покатились в Каменец-Подольск, наконец, Житомир. В каждом месте пребывания моего отца я бывала там. Там у меня было очень много знакомых. Это все, как видно, были генералитет, принадлежавший к высшим слоям тогдашней армии. Это был начальник фронта, начальник штаба, начальники отделений и так далее. И таким образом, благодаря этому, я была все время в курсе тех событий, которые там совершались. И вот, когда я лето и целый год 1915 и 16, я больна была туберкулезом, я провела в Крыму, оторванная от киевской жизни. В Крыму в это время было очень много раненых. Там были различные санатории. И вот настроение в Крыму было чрезвычайно повышенное. Все грустные события войны, они остро там обсуждались. И я бы сказала, что я уезжала из Крыма уже в декабре 1916 года, тогда, когда там люди ждали каких-то больших событий в той или другой форме революции. Такое же настроение застала я и в Киеве.
Простите, значит, из Крыма вы поехали в Киев?
В Киев. Да. А из Киева я на рождественские праздники поехала опять к моему отцу, на этот раз уже в Каменец-Подольский.
Это рождественские праздники 1916
года. И вот, когда я приехала туда, то там уже настроение высших слоев армии было совершенно, так сказать, революционное. Люди, не стесняясь, критиковали все до верховного командующего. Нужно сказать, что в тех кругах военных, в которых я имела знакомых благодаря моему отцу, относились с большой симпатией и доверием к великому князю Николаю Николаевичу. И очень много рассказывали о том, как армия его любила, и в особенности, как его любили солдаты. И каждый приезд верховного главнокомандующего в какую-нибудь часть армии, это был, так сказать, подъем настроения, это был праздник.
Как вы думаете, почему
вот
именно...
Дозвольте.
Простите.
Мне. Да. Теперь, значит, когда произошла неожиданная для армии перемена, и когда его сослали, как говорили тогда на фронте, сослали на Кавказ, где он не имел никакого грунта под ногами, потому что там популярен был его предшественник. Там он был человек совершенно чужой и новый. и ничего полезного там он сделать, в особенности такое короткое время, он не мог. И наоборот, здесь уход его на всем пространстве Западного фронта был большой катастрофой. Переход, передача верховного командования в руки государя с точки зрения тогдашних военных был величайшей политической и тактической ошибкой, потому что он не мог так вникать во всю жизнь фронта, как это делал Николай Николаевич, который в своей ставке почти что не бывал. Он все время разъезжал по всей линии фронта. Он все время был то на северном, то на южном, то на западном и так далее. Государь поселился прочно в Могилеве. Дальше. Он привез с собой сына. Таким образом, там створилась атмосфера какого-то маленького двора с такой же уютной, чисто семейной жизнью, которая была и в Петербурге. Его окружали только близкие его люди. И делам, собственно говоря, фронта он уделял несколько часов в день. Это страшно расхолодило, а кроме того, огромное и негативное влияние на фронт оказывало то, что фактически государство осталось без руководства. Официального регента не было. А неофициальным регентом была императрица Александра Федоровна, которая информировала царя величайшими своими, огромнейшими письмами, телефонными, телеграммами и так далее, и информировала, конечно, в чисто таком субъективном настроении. То есть она все события государственной жизни она рассматривала под углом зрения враждебности или симпатии лично к государю, лично к себе, твердости, преданности монархии и так далее. Та самая Государственная Дума, с которой можно было бы установить какой-то контакт, она рассматривалась Александрой Федоровной как скопище самых страшных врагов. И она хотела всеми способами оторвать государя от какого бы то ни было контакта с Государственной Думой. Ну, результат мы увидали.
Теперь, может быть, вы скажете несколько слов о тех настроениях среди студенчества, которые вы наблюдали.
Я еще хочу кончить.
Простите. Да. Тогда, может быть, еще разрешите задать такой вопрос. Чем объяснялась такая популярность великого князя среди солдат, главным образом? Чем вы объясняете?
Его твердой, может быть, такой тоже абсолютистской, но твердой дачей, умением разговаривать с солдатской массой. Это много значит. Теперь я хочу сказать очень интересную вещь, к которой, собственно говоря, я и подвожу мой рассказ. С 31 декабря на 1 января 1917 года в штабе...
16-18.
Да. В штабе командующего Юго-Западным фронтом, а им был тогда Брусилов, генерал Брусилов, был торжественный прием. весь генералитет, приглашены были командующие армиями, корпусами и так далее. Все большой был прием. И на этом приеме встречи Нового года. И на этом приеме был и мой отец. Была приглашена и я, но этого не ожидала. Конечно, я сидела дома. И вот когда он пришел, он мне рассказал, что Брусилов обратился, значит, с поздравлением с Новым годом и обратился с речью, в которой говорил, что 17-й год должен принести громадные перемены, что дальше жить так невозможно, и что в ближайшее время будет в такой или иной форме, но будет государственный переворот. Собственно, к чему я и вела то, что я говорила. Какой будет этот переворот? Брусилов, конечно, не мог сказать. Но он говорил, что безусловно будет отстранена Александра Федоровна. Чего бы это ни стоило. Будет предложен, значит, ультиматум, не знаю как, государю. И вот только вопрос о том, кто его заменит. Потому что генералитет представлял себе, что это будет в форме, так сказать, дворцового переворота. И кандидатов называли двух. Это был или Николай Николаевич, или Михаил Александрович. Каждый из них имел свои плюсы и свои преимущества, и каждый из них имел свои большие, так сказать, минусы. Николай Николаевич был известен и, как я повторяю, любим в армии. Михаила Александровича армия не знала. Он же никакого отношения не имел. Но Михаил Александрович имел очень многих сочувствовавших ему в Государственной Думе. И на него в Государственной Думе смотрели как на прекрасного конституционного монарха, который не будет мешать управлять, ни во что не будет вмешиваться и будет только царствовать. Конечно, добиться такого от Николая Николаевича это было бы очень трудно. Вот, так сказать, те потрясающие настроения, которые принес мой отец со встречи Нового года.
Вот, может быть, теперь вы тогда скажете коротко о вашей жизни при университете, в то время, как вы уже преподавали. Какие настроения революционные наблюдались среди студентов? Были ли, конечно, кружки? Участвовали ли вы в этих кружках?
Нет. Нет, я не участвовала, но дело в том, что я, приехавши в декабре 16-го года, я не вступила сразу в преподавание, а я получила от университета командировку в Москву для окончания моей диссертации. И я там, я в Крыму работала в архиве, и вот я переехала в Москву, и я... 2 месяца и 3 месяца я жила в Москве и работала там в архивах. Так что там застала меня, потому меня и застала там февральская революция. Теперь там то же самое настроение было в тех кругах, где я бывала. Это были академические круги московской профессуры. Там настроение, можно сказать, было готово. Там, опять-таки, я имела возможность встретиться с человеком, который впоследствии стал моим мужем. Это был профессор Николай Прокофьевич Василенко. он приехал в Москву в то время, когда я была в Москве. И потому что мы с ним были уже, так сказать, старые приятели, многолетние приятели, он мне, не называя еще всего, но сказал, что это было в январе, он мне сказал, что революция будет в феврале.
Ага, так что он уже, наверное, как бы знал.
Теперь впоследствии он мне сказал, в чем дело. Оказалось, что он в январе был на большом заседании, которое было в доме у князей Долгоруких, напротив храма Спасителя. Вот там была, там, собственно говоря, было заседание верхушки масонской организации. К этой масонской организации принадлежал и мой муж. Тогдашние масоны, конечно, это не были масоны, какими их рисуют, и какими, может быть, они стали теперь. Но это, собственно говоря, революцию сделали в огромной же массе, сделали масоны. И вот тогда было не только уже намечено февральскую революцию, но были уже заранее и намечены те посты, которые кто когда-либо во время, после переворота должен будет занять. Так и мой муж получил пост куратора Киевской, попечителя Киевской учебной округи. Когда я приехала в Киев, это был уже март. Я только в марте могла выбраться из Москвы, потому что это было чрезвычайно трудное тогда дело. Когда я приехала в Киев, то Киев уже, то, что называется, бурлил. Была уже организована первая Центральная Рада. Центральная Рада в своей первой редакции. Это была Рада представников разных партий, разных общественных организаций. Организовала ее так называемая ТУП, товарищи украинских, ну, это называлось поступовцев, ну, я даже не знаю, как точно это на русский язык перевести, прогрессистов, так сказать, по надпартийная организация. Но далее она выбрала своим президентом Грушевского. Но далее она все более и более пополнялась. Те первоначальные 30 человек, которые составляли эту Центральную Раду, они превратились постепенно в 100, 150, 200, 300. И они же дошли в конце концов до 800 человек. И тогда уже нужно было из этой Рады избрать другую Раду, которая фактически была ее действующим органом.
Так называемая маленькая Рада.
Малая Рада, да.
Малая Рада.
Малая Рада, большая Рада, это был парламент, который собирался на сессии, и мала Рада, которая действовала постоянно. Это и было ее, так сказать, ну, главный орган ее действующий.
Это законодательным органом
да,
был, да?
Да, да, безусловно. И вот все это время мы с большим таким напряжением следили и видели, как рядом с этой Центральной Радой, да, нужно вам сказать так, что в Киеве и вообще на Украине образовались и так, с одной стороны, это были представители Временного правительства. Эти представители поставились чрезвычайно так сочувственно ко всем требованиям украинского общества. И, собственно говоря, никаких трений и никаких конфликтов между новой Центральной Радой и старым, так сказать, органом Временного правительства не было. Но образовалась третья сила. Это совет солдатских, рабочих, а потом селянских депутатов. Он на глазах у нас всех с чрезвычайной быстротой обольшевичился. и через уже какой-нибудь месяц оказалось, что это самая настоящая экспозитура большевизма. И вот таким образом на Украине образовалось три организации.
Три власти, как бы.
Три власти, отдельных совершенно органа. Центральная Рада Украинская, большевистский Совет рабочих депутатов и Временное правительство с его комиссарами. Конечно, самая большая, трагическая ошибка Временного правительства была та, ну, ошибок было много, но, конечно, самая большая ошибка была та, что оно с самого начала стало в конфликт с Центральной Радой. Этот конфликт назревал уже в июне месяце. И вот было так, когда вначале совершенно, так сказать, лояльно Центральная Рада обращается к петербургскому правительству, Временному правительству, обращается с целым рядом своих пожеланий и так далее, они или на них месяц не отвечают, или отвечают в самой такой неприятной форме, и в особенности, когда они стали, то они дают права, то они эти права отнимают и так далее. И вот тогда, когда уже отношения между Центральной Радой и Временным правительством приобрели очень такой резкий, враждебный характер, приехал в Киев Керенский. Керенский наговорил очень много приятных слов, но когда поехали в Петербург и в Петроград для того, чтобы реализовать эти слова, то опять уже из этих слов ничего не вышло. Таким образом, самовременное правительство, которое не имело своей твердой линии, которое само все время качалось то направо, то налево, оно упустило из рук Центральную Раду. Центральная Рада с самого начала, своего первого универсала, первый универсал был издан в июне месяце, из своего первого универсала и до января 1918 года ничем не проявляла своих сепаратистских тенденций. Наоборот.
Простите, универсал время... – это декларация.
Да,
правда?
Декларация. Да. Да. Все время во всех трех универсалах говорилось только о широкой автономии и членстве Украины в федерации, в той федеративной республике, которая должна была объединить бывшую Российскую империю. Даже в 1918 году, в знаменитом четвертом универсале, кончалось последние слова этого универсала, все-таки были о федерации. Значит, если бы Временное правительство сумело найти разговорный язык с Центральной Радой, то дальше этой автономии и федерации бы не пошло. Достаточно сказать, что в январе 1918 года, объявляя к всеобщему сведению четвертый универсал о уже организации Украинской республики, Грушевский сказал, что очень трудно было провести эту мысль о самостоятельной республике, потому что тверды были желания федерации.
Это желание общества.
Да. Да. Тогда еще не было. Вся Центральная Рада, собственно говоря, была еще стремилась к автономии и федерации. И только некоторые элементы, очень немногие, говорили о самостоятельности, так сказать, самостоятельной республике, это была группа Михновского. Тогда как сам Грушевский, Винниченко, Грушевский, все они еще стояли на точке зрения федерации. Ну, а дальнейшие уже события. Я не была в Киеве. Весь конец 16-го года никаких занятий не было. 17-го года. Да. Занятий не было. Читались какие-то лекции, на какие-то лекции кто-то приходил, а большинство не приходило. И это было время, когда сменялись митинг за митингом, митинг за митингом. И когда, собственно говоря, вся студенческая масса, она разбилась на эти партийные организации, и она, что называется, делала революцию. И вот тогда я была на большом митинге в университете, когда один за одним студенческие, правда, и профессорские, но главным образом выступали студенческие ораторы, и они заявляли, что студенчество уважает свободу мнений профессуры. И поэтому они считают, что профессора имеют полное право выбирать одну из социалистических партий. Или социалистов-революционеров, или социалистов-демократов. О других партиях разговора не было.
Это были украинские партии. Были, потому тогда, что там, да, по-моему, были и русские, Дивитие, и украинские.
Они, видите, еще тогда, в 17-м году еще, они почти что не отделились. Они только начали отделяться. Так что, собственно говоря, эти все требования, эти трудно было даже разобрать. Русские они или пока они еще... Они потом в конце 17-го года уже, так сказать, более независимым отделяются.
А когда был этот большой митинг, о котором вы только что рассказали?
Это было, вероятно, в марте 1917 года. А потом уже, после лета, уже, так сказать, отделяются, в студенчестве уже отделяются украинские группы. Но нужно сказать, что университет не был украинизован. Так что лекции продолжались. Кто хотел, читал по-украински, но главным образом читали все по-русски. И это еще оставался университет Святого Владимира. Первый был народный университет украинский. А первый университет украинский был основан при Гетмане. Это было осенью 1918 года. Это был первый украинский университет в Киеве и второй украинский университет в Каменце-Подольскому. Третий университет предполагался в Полтаве, но его не успели открыть.
Значит, когда вы уехали из Киева в 1917 году?
В 17-м я уехала, вероятно, в июне месяце, или в июле, может быть, не помню, или в июне, или в июле. Переехала я в Новочеркасск, и там пробыла я до августа.
А потом вернулись обратно в Киев?
В августе я, да, приехала в Киев, и уже с сентября в Киеве начались лекции в разных учебных заведениях, и, значит, в которых уже я принимала непосредственную участие. Я в нескольких.
Может, вы бы сказали тогда несколько слов о роли, которую играл Совет солдатских и рабочих депутатов? Вот самая это третья, так сказать, власть.
Это была самая ужасная роль. Самая ужасная. Я, так сказать, приняла даже некоторое участие в той борьбе, которую они начали со старой профессурой. Вот как раз мой учитель и большой мой друг, профессор Давнар Запольский, только случайно не был, я не знаю, расстрелян или что, потому что на него были сделаны доносы, что он будто бы был в сношении с этой с охранкой, там, и с полиции царской и так далее, чего на самом деле, конечно, не было. Они тогда же, когда было восстание большевистское в Петербурге, в июле, меня не было, я была в Новочеркасске, но была аж попытка произвести такое же восстание и в Киеве. Но она была неудачная.
Так что в Киеве тоже в начале июля была попытка захвата власти.
Да, но это была неудачная попытка. Она ни к чему не привела. А далее все время это было всюду. Мы чувствовали, слышали все, что это Киев был как на, понимаете, на таком, на бочке с порохом, потому что все время, всюду, в каждой организации были агенты большевистские, коммунистические, которые вели пропаганду против Центральной Рады и против Временного правительства, и которые подготовляли переворот. Октябрьский переворот в Киеве прошел, можно сказать, почти что незамеченным.
Вы тогда были в Киеве во время перерода?
Как раз я известие получила во время заседания Института археологии. Да, но в Киеве он прошел незамеченным. Просто киевские большевики, они, так сказать, присоединились к петербургским и конец. Ну вот.
Так что фактического переворота большевистского в Киеве, в то время,
тогда
25 октября, не было.
Еще не было, да. Эти подпольные организации присоединились, но власть, внешняя власть, она оставалась в руках Центральной Рады, и даже она до некоторой степени усилилась тогда, когда после этого Октябрьского переворота, и когда вот это было сделано большевиками, попытка захвата власти, неудачная, но следствием ее было то, что из Киева вышли войска Киевского военного округа. Это были войска верные, так сказать, России, верные идеи единой неделимости, и которые раньше признавали Временное правительство. После Октябрьского переворота была попытка, я говорю, большевиков неудачная, и вследствие этой попытки весь штаб Киевского военного округа отправился на Дон, и они же перешли к Деникину. Тогда в Киеве осталось две власти – Центральная Рада и Совет рабочих депутатов. Совет рабочих депутатов пока в 17-м году он еще не чувствовал своей силы. И внешнее представительство и официальное руководство Украины было принадлежало Центральной Раде. Но была сделана попытка созыва Конгресса, и на этом Конгрессе выступила большая группа большевиков.
Это был Конгресс большевистских депутатов?
Нет, это был Конгресс вообще Украины.
Но это когда было, в каком месяце?
Это было в ноябре 1917 года. Но там неожиданно они потерпели страшное фиаско, потому что председателем Конгресса был избран Грушевский. И вот тогда группа большевистская перешла в Харьков и образовали Харьковское правительство. Оно, собственно, из Киева туда пришло. И вот тогда образовалось два правительства. Одно правительство было в Киеве, это была Центральная Рада, с ее секретарь, она тогда уже объявила, что у нее нет секретариата, министерства и так далее. И в Харькове было другое правительство, большевистское, которое объявило себя тоже, что они украинское правительство. Вот так кончался 17-й год. В 17-м году был издан самая большая ошибка, которая была сделана Центральной Радой в 17-м году, это была так. Она боялась армии. А потому что...
Какой армии?
Своей.
Своей украинской армии?
Она своей, всякой армии боялась. Во главе Центральной Рады стояли люди антимилитарного такое направление, начиная с самого Грушевского, а еще более Винниченко. Винниченко, который был председателем Совета Министров, секретариата. Он самым отрицательным образом относился к всякой власти. Он считал, что армия это есть только для буржуазного правительства. А наше правительство, как правительство, так сказать, народное, оно не нуждается в армии. Они были против постоянной мобилизации. И наименьшее, так сказать, зло, которое допускали, это вопрос народной милиции. И вот в то время, когда советская власть уже готовилась вступить в борьбу с Украиной, у нас происходила демобилизация армии.
Это в конце 17-го года?
В конце 17-го года.
После октября уже?
Да, да, да. У нас происходила демобилизация армии. Армия распускалась. Тем более, что удержать ее было очень трудно. И вот большое значение имело то, что когда была объявлена украинизация армии, и тогда это была, конечно, очень рискованная вещь, потому что она вызвала собой переход солдат из одной части в другую. Украинец из одного корпуса переходил в другой корпус, и наоборот, русский или латыш, или финны, или поляк, кто угодно, из того корпуса, который был украинизован, и той части, которая была украинизована по большинству, он переходил в русский. Так что это была очень трудная вещь. И вот тогда на фронте организовался 34-й армейский корпус. Во главе начальником этого 34-го армейского корпуса был генерал Скоропадский. И ему удалось провести чрезвычайно тактично и безболезно эту перемену. Его корпус уже в октябре был весь украинский. И в смысле команды, и в смысле солдат. И он до конца в этом корпусе поддерживал очень твердую дисциплину. У него не было того зла, какое было во всех русских армиях. У него не было комиссаров, которые становились рядом с командиром полка, корпуса, дивизии и так далее. И в конце концов власть оказывалась в их руках. Он не допускал у себя митингов, и он сделал колоссальное дело. Когда полил фронт на восток делить землю, то он расставил части своего корпуса по линии железной дороги. Вероятно, так приблизительно от Киева, что ли, до Вапнярки или до Жмеринки. И его солдаты обезоруживали этих дезертиров, и всех дезертиров большевистского характера, и в особенности, конечно, русских, отправляли в Москву. Благодаря этому, благодаря тому заслону, который он поставил по линии железной дороги, в Киев Украина не была залита этими волнами дезертиров. Но наоборот, он пропускал на Дон казаков. Когда шли донские части, то он их беспрепятственно пропускал на Дон.
Теперь этот корпус подчинялся Центральной Раде, да?
Этот корпус подчинялся Центральной Раде. Он был назван первый украинский корпус. Но в конце 17-го года, когда это, можно сказать, увлечение демобилизации захватывало все больше и больше, на его корпус Центральной Раде стали смотреть как на небезопасный, и в нем стали видеть будущего Бонапарта. Его корпус перестали снабжать тем, что он требовал. У его солдат не было ни теплой одежды, ни обуви, не хватало снарядов и прочее. И вот когда он увидал, что его особа приносит опасность для его корпуса, он вышел в демиссию. Назначен был другой
Он подал в отставку, ушел.
Да, подал, ушел в отставку. Его очень охотно отпустили. И вот был назначен другой. Очень порядочный человек. Но он уже не имел такой силы и такого авторитета.
А кто это был? Кто был, не помните?
Я сейчас могу вам сказать. Сейчас просто могу сейчас.
Да, ничего.
Да, сейчас. Да. И вот тогда началась и демобилизация того корпуса. И в течение месяца, к концу 17-го года, от него ничего не осталось.
Так что этот украинский первый корпус был распущен по домам.
Был распущен по домам. И вот тогда Центральная Рада стала... Наконец, ей стало же ясно, что так дальше нельзя. И вот тогда она стала изыскивать другие средства. Она стала составлять проекты новой организации. Но уже обстоятельства шли с такой быстротой, что ничего этого не было. Но в 17-м году, еще в августе месяце, стихийно стали организовываться так называемое вольное казачество. Без власти, без какого бы то ни было внешнего для этого побуждения, в разных местах стала собираться молодежь и старшие люди и стали организовывать группы этого вольного казачества, которые ставили пока своей целью только охранять порядок от этой массы сбольшевиченных дезертиров, которые уже стали просачиваться на Украину. И вот почетным атаманом, почетным председателем вольного казачества был избран тот же генерал Скоропадский. В конце 17-го года политика захватила и меня. Захватила она тем, что мы жили, мы имели огромную квартиру на Печерске. На Печерске совершались все военные действия. Там был арсенал. Арсенал был твердынью Центральной Рады. И там произошла борьба между Центральной Радой на протяжении Печерска и вот той группой военных, которые были привязаны или связаны были с временным правительством, и которые тогда представлялась главным образом этими юнкерами. Это так называемое было юнкерское восстание.
Это что, и юнкера военных училищ? Да, в Киеве.
Военных, да, да.
Но когда это было?
Это вот их было в ноябре.
В ноябре
17-го года. Угу. Ну, они кончились, я говорю, тем, что и эти юнкера, и войска, и тот большой, я не знаю, дивизия это была или бригада, не знаю я. Но большая часть донских казаков, которые, отступая с фронта, основалась в Киеве. И, между прочим, полковник их по реквизиции даже жил в нашей квартире. Три казака. И вот они уехали на Дон.
Какая цель была этого восстания юнкеров? Восстание захвата власти, захвата арсенала?
Это борьба была трех властей. Центральная Рада, Временное правительство и большевики. Собственно, организаторами, конечно, были большевики. Они, так сказать, в начале этого восстания.
То есть, значит, сначала была попытка большевистского восстания,
конечно,
а потом
понятное
восстание
дело, да,
юнкеров.
А потом к ним соединились, да. Угу. Да. Ну, а, конечно, дальше, так сказать, роли пребывания этих войск русских в Киеве, оно уже делалось, когда не было временного правительства, им оставалось или одно, или присоединиться к Центральной Раде, или присоединиться к большевикам. Как третья сила они уже не могли существовать.
Какова судьба была вот этих восставших юнкеров? Что с ними потом
они
произошло?
Они ушли. Ушли в белое движение.
Ага. Ушли на Дон.
Да, ушли на Дон.
И их пропустили, так сказать, или
они
просто смогли
пробивались.
Тогда
да некому, собственно, да-да, особенно тогда всюду была такая страшная анархия, что знаете. Теперь чем все это завершилось? И вот я хочу перейти к концу. Конец 17-го года. Это было уже страшное время. Мы в Киеве. Мы чувствовали уже, что мы окружены врагами. Большевики пробивались и уже пробивались настолько, что больше чувствовалась власть их, чем Центральной Рады.
Даже в самом Киеве?
Даже в самом Киеве. Потому что Центральная Рада, которая так проводила свой принцип демобилизации и мирного сожительства, и которая постоянно в своих отношениях к большевикам, она же все время хотела только одного – пускай будут рады, пускай будет весь строй большевистский, но только чтобы его олицетворяли и чтобы его возглавляли не московские большевики, а собственные, украинские. Она протестовала не против организации РАД, а против оккупации Украины русскими большевиками. И, собственно говоря, это и была политика и Винниченки, и по части Игрушевского.
А кем же были представлены вот свои большевики, как бы, украинские?
Ну, просто, боже мой, ну, я не знаю.
Социал-демократическая партия?
А, конечно, да. Ну, у нас тогда во главе наших киевских большевиков стоял Затонский.
Простите, как?
Затонский.
Затонский.
Затонский, который потом был министром просвещение в Харькове, а потом, значит, он приехал в Киев, он был министром просвещения в Киеве, который в конце концов был арестован и казнен потом.
Но кем он был арестован потом?
Своими же большевиками, кем же. Да. Но он там организовал во главе этого подпольной организации, которая подготовляла переход власти к большевикам. Это был Затонский. Сюда имел отношение Мануилинский. Здесь был Шлихтер. Здесь был... Одним словом, нас, этих большевиков, было чрезвычайно много. А главное то, были они и среди профессоров, а главное то, что они вели же свою работу подпольно, так что в конце концов мы же не знали, с кем мы имеем дело. Кто? Большевики они или они не большевики? Конец 17-го года лично для меня, он был трагическим. Советизация армии вызвала...
Армия на фронте.
На фронте, да. Она сделала же, во-первых, армию совершенно не боеспособной. Она сделала армию совершенно лишнюю. Всякий же сенс дальшего пребывания людей в окопах, этих фронтов и всего этого, он же стал совершенно лишним. И вот мой отец стал добиваться отставки. Это было очень трудно, потому что они сами массы выгоняли военных, но они не допускали, чтобы человек по своей воле от них уходил. Обычная их тактика. И вот, когда он заявил о том, что он просит отставки, по возрасту он уже имел право, к нему явилась депутация солдат и просила его остаться. А они только что перед этим, как они выражались, скинули его начальника. И чтобы он возглавил управление организацией снабжения Юго-Западного, артиллерийского снабжения Юго-Западного фронта. Он отказался. Когда они стали добиваться причин, он сказал, потому что если вы меня сегодня выбираете, то завтра вы мне дадите отставку. Я на это не... В конце концов, ему удалось получить отставку. И вот как раз тот день, когда он ее получил, он совершенно случайно, когда он возвращался домой после такого солдатского спектакля у них в управлении, то на него напали какие-то неизвестные люди и смертельно его ранили.
Это где было?
В Житомире.
В Житомире.
Тогда уже фронт был в Житомире. То есть штаб был уже в Житомире. Они его ранили таким трехугольным стилетом. В спину перебили ему нервный позвонок. Он парализованный был. И через несколько дней он умер. Уже тогда... В последнее время, перед его смертью, уже произошло разделение армии. Одна часть пошла в линию большевизма, другая часть пошла по линии украинизации. Мой отец примкнул к украинской и именовался гарматным атаманом. Отправляли его тело, значит, с ним ехала я и моя мать. Отправляли его тайно, потому что вести военного, нынешнего генерала, открыто считали невозможным. И вот мы ехали в карете, санитарной карете, мы ехали, и гроб его был закрыт, чтобы не видно было, везли его хоронить в Киев. Это было как раз вскоре после того, как солдатская масса большевичная страшными муками убила командующего, главного командующего фронта Духонина в Ставке. И вот, хотя никаких признаков того, что мы везем с собой гроб, не было, но все же по дороге несколько раз нас останавливали большевики в военной форме, допытывали, кто мы, почему мы едем, что мы везем.